Пятое видеоинтервью из серии «Мы воевали в Афгане» на ваших экранах. И речь в нем пойдет о жизни и боевой работе легендарного советского спецназа на территории Демократической Республики Афганистан. Герой нашего нового интервью Анатолий Витальевич Журавлев начинал свою военную службу в мирное время во вполне интеллигентных войсках, принадлежавших ГРУ, а с 1986 года продолжал служить в качестве заместителя командира 370-го отдельного отряда специального назначения. Дальше в его личной биографии были 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада и 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Рассказ об армейских буднях советского спецназа получился достаточно жестким и подробным. Слово Анатолию Журавлеву.
Родился в 1958 году в городе Нижний Тагил. Вырос на Украине в военном гарнизоне. Мама и папа военные. После окончания школы поступил в Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Закончил его в 1981 году. Попал в части главного разведывательного управления. Сначала в космическую разведку. С 1986 года заместитель командира отряда специального назначения. Сначала в Крымской бригаде, затем в Афганистане. В Афганистане 370-й отдельный отряд специального назначения входил в состав 22-й отдельной бригады спецназ.
Вот эта аббревиатура ГРУ, она окутана, в общем, до сих пор неким мраком тайны. Вы, когда попали на службу именно в подразделение ГРУ, что-то знали об этом, об этой структуре?
На самом деле, тайной было для всех, в том числе для тех, кто служил в вооруженных силах. И когда я получил назначение в ГРУ, то даже в те времена слово ГРУ, аббревиатура ГРУ сокращалась до двух букв. ГУ. ГУ ГШ, то бишь Главное управление Генерального штаба, редко-редко вставлялась буква «Р». Поэтому то, что я попал в разведку, для меня было в какой-то мере неожиданностью. Но когда уже попал, тогда стало понятно функции, задачи и так далее. Поскольку я заканчивал училище для работы с личным составом, то первая должность моя была заместитель командира роты по политической части. 2 года я был замполитом роты. После этого в этой же части помощником начальника политотдела по комсомольской работе. Ну и поскольку надо было как-то, хотелось продвигаться и нужна была карьера, в этой части не было таких возможностей. Вот, мне предложили перейти в системе главного разведуправления, но в части специального назначения.
Что вы на тот момент о таких частях знали?
Реально ничего. И когда мне задали один вопрос, насколько обладаю здоровьем и готов ли прыгать с парашютом. Ну, поскольку я был кандидатом мастера спорта по военному троеборью, здоровья хватало в те времена, молодости. Перед этим у меня было несколько предложений различного характера, те, которые меня не очень устраивали, там, в артиллерию, куда-то в мотострелки и в районах, там, так скажем, не прельщавших ничего хорошего в перспективе. А это было предложение Крым. Ну, вроде как-то согласился. Так я попал в спецназ главного разведуправления.
Какой он там внутри? Какой он оказался? Каким открылся вам?
Когда я сам спрашивать начал своих коллег на предыдущем месте службы, говорю, что за спецназ, кто такие... Все, что в те времена было на самом деле все засекречено достаточно серьезно. Кто-то из ребят говорит, есть такие группы, говорит, не совсем нормальных, которые целыми днями бегают и стреляют по горам, лесам и полям. Ну, интересно было, тогда все было интересно. Естественно, после согласия, через какое-то время вышел приказ, меня получил предписание, уехал в Крым, приехал в эту бригаду. Первое впечатление, такие же солдаты, как и у меня в космической разведке. Такие же мальчишки. Вот. Ну, конечно, структура совершенно другая. Если у меня была здесь рота 117 человек, то здесь у меня был батальон. Я приехал на должность замкомандира отряда, по армейским это замкомандира батальона. Вот. Я был старшим лейтенантом тогда. У меня было 2 роты по 36 человек и группа спецрадиосвязи 28 солдат-сержантов. То есть значительно сокращенно. Командиры рот-майоры, в каждой роте по 4 группы. Командиры группы капитан, замкомандиры группы прапорщик. И в каждом отделении 9 солдат и сержантов.
Насколько хорошо по отношению к обычным вооруженным силам они были вооружены, экипированы, одеты?
Значит, ну, вооруженные силы, конечно, здесь нужно брать по родам войск, там все, и танки, и пушки, там, и все. Здесь ничего, только личное оружие и, так скажем, ну, несколько совершенное, то, чего нет, там, в мотострелках или где-то пистолеты бесшумные, там, стреляющие ножи, там, и так далее. Ну, то, что должно быть у разведчика. Вот, потому что спецназ – это военная разведка.
Насколько серьезно относились к подготовке таких солдат и, например, не было дефицита патронов?
Нет, конечно, нет. Меня, кстати, это удивило. Если в предыдущей части мы там стреляли достаточно редко и каждую гильзу должен был найти и отчитаться, то здесь я пришел в часть первый раз. Ну, прибыл в часть в субботу, казалось, выходной день, а как раз тогда шли подготовка к соревнованиям по... На приз газеты «Красная звезда» 10 километров с боевой стрельбой. И я смотрю, что бежит целая рота, падает, стреляет, эти патроны валяются, эти гильзы по всему там гарнизону, никто ничего не собирает. Что касается вооружения и отношения к боевой подготовке, это, конечно, небо и земля с той частью, так скажем, интеллигентной, элитной, где я был раньше. Вот. Этого хватало, в этом ограничений не было никаких. Ну, плюс, конечно, не просто автоматы были, у нас и АГС были, и гранатометы. Вот, это все было, из этого всего надо было уметь стрелять. Подбор, конечно, был неплохой, поскольку в основном набирались с гражданки ребята, имеющие какие-то уже успехи в спорте на уровне кандидатов мастеров спорта по силовым, там, по различным видам спорта.
Кто ценился, кто был идеальным кандидатом в такое подразделение?
Все зависело, в те времена, когда я пришел, зависело от места жительства. Вот как-то тогда бригада была кадрированная первоначально, она потом развернулась при мне. А это значит, что во время войны она должна развернуться, поэтому старались набирать солдат из района Молдавии, Крыма, Херсонской области, то есть поближе. Плюс, поскольку у бригады была основная задача за несколько дней до начала войны выдвинуть группы первой очереди на территорию предполагаемого противника и провести ряд диверсионных мероприятий по уничтожению ядерных позиций, пунктов связи, штабов и так далее. А направленность это была на Турцию, поэтому было очень много призыва с Молдавии, с Гагаузии, поскольку гагаузы – это этническое, они очень близки к турку, ну, их язык похож и так далее. Вот, солдаты достаточно серьезно готовились, изучение иностранных языков, турецкого, английского для личного состава. Офицерский состав в основном выпускники факультета спецназа Рязанского воздушно-десантного училища. Конечно, когда пришел, все было все так неожиданно, куча офицеров. И если у нас в части там боевая награда там одна-две на всю часть, то здесь полные груди у ребят и офицеров, орденов, медалей и так далее. Это впечатляло.
Вы наверняка читали книгу предателя Родины Суворова или Резуна,
да.
«Аквариум». Много ли в ней правды?
Ну, он по-своему излагает эти все вещи. Понимаете, вот мы когда сюда сейчас шли с вами, я говорил, что всегда, когда говорят «правда, неправда», может быть, кажется небылицей, но в жизни, в армии, особенно на войне, может быть, любая небылица. Я думаю, что он выражал свои мысли под каким-то заказом, так скажем. А значит, там, правда, неправда, я не могу здесь как-то сказать. Он может утверждать, что это правда. Я не был в его, он агентурной там разведке и так далее. Там очень много описано об этом всем. Там свои какие-то есть моменты, о которых судить. Могу говорить только о том, где я был, что я видел своими вот глазами.
В той части, где он описывает быт группы спецназа ГРУ, там они едят лягушек, например.
Значит, там... честно скажу, за честь считалось попасть в те условия так называемого выживания и так далее. Ну, в принципе, все готовы были к этому. То есть не было такого, что, допустим, там и личный состав готовился к тому, что нужно уметь кушать все, там, без брезгливости к червячкам там, и так далее. Но таких, к сожалению, возможностей было очень мало. То есть, ну, представьте себе, когда человек проголодается так, чтобы есть лягушку, через 3-4 дня. У нас было десантирование, потом скрытное передвижение в место дислокации, там, не появляясь населенных пунктов. Ну, вы знаете, обеспечение было, какие-никакие сухпаечки спецназовские были на то время высокого качества.
Что они из себя представляли? О них поподробнее расскажите, пожалуйста.
Да, вы знаете, особо ничего. Ну, такая небольшая коробочка, где был супчик, который можно было заварить. Там был шоколад, сгущенка, колбасный фарш, тушенка. То есть, вот я сейчас сравниваю все сухпайки, которые там выдаются, или занатовские, там и так далее. Там открываешь эту коробку, там вилка, ложка, салфетка, малфетка. Этого не было, было то, что кушать. А уж чем кушать, всегда найдется. Это важнее, чтобы было то, что поесть. Вот такое, чтобы там ели лягушек или еще что. Ну, я думаю, что если бы была там какая-то нужда, подготовка была очень высокого качества, очень высокого.
А если в целом попытаться оценить, вот у Резуна солдаты спецназа ГРУ описаны как настоящие головорезы, которым море по колено. Это так?
Головорезами не назову своих бойцов, но то, что им море по колено, это однозначно. Понимаете, сама вот этот вот моральный настрой спецназовец, разведчик, гордость за службу, мы носили форму воздушно-десантных войск, это так наполняло, что вот, ну так вот, сейчас можно об этом сказать. Я помню, что рядом был город Феодосия, мы совсем недалеко были. Ну и, конечно, туда выходили и офицеры иногда, но иногда ребята там подзагуляют. Никогда не наказывались те, если там была какая-то драка, грубо говоря, да, и там кому-то накостыляли. Но не дай бог, если там накостыляли десантнику, командир бригады спуска, ты что за десантник, которого могли? Я помню один случай, достаточно, там была такая массовая драка, я с ней разбирался, и было так, объяснение женщины, которая видела, там милиция написала это, говорит, поскольку он один бил шестерых, я думаю, что он виноват. Это был старшина роты мой. Вот он один бил шестерых там.
Я так понимаю, что в вашем прямом видении находился такой вопрос, как дедовщина. Существовала?
Конечно, в каких формах,
как выражалось?
Вы знаете, вот у нас сейчас слово дедовщина, ведь она существует везде. Она в детском саду существует, в школе. Кого она затрагивает? Вот на моей памяти, чтобы чмырили нормального пацана, такого не было. Обычно он чем-то, ну, какой-нибудь выродок, знаете, украл, схитрил, там, обманул, там, струсил. Вот это да. А это, там ведь в армии все как на сцене, все голенькие. Каждый друг про друга знает все. Конечно, молодые приходят, их объездить надо. И нас потом даже, вот как-то у нас там не было ничего. Вот идет боец, допустим, раз отдал честь, не очень четко, упал, отжался. И это все воспринимали на нормально. Ну, подумаешь, отожмется там мальчишка 10-20 раз. Никакого же мутаба. А потом начали как-то, вот когда за дедовщину пошел разговор, это было как раз начало 80-х годов, типа это не по уставу, это не так, это не так. Ну, спецназ немножко свои уставы. И даже если видел старший начальник, что младший офицер там положил кого-то отжиматься, бить нельзя. Вот бить нельзя. А там, если уж он немножко там потрудился на укрепление своего здоровья, так и счастье его прозевал. Как-то должен быть, чтобы его на гауптвахту сажать.
Сейчас очень распространенная в армии вещь – это татуировки. Тогда что-то делали, принадлежность к ГРУ и к спецназу каким-то образом афишировали, или наоборот, может быть, скрывали?
Ну, однозначно это преследовалось. Хотя такие случаи были. Такие случаи были.
И если татуировки делали, то что? Вот в ВДВ,
ничего,
например,
не сделаешь.
В ВДВ, например, принято...
Да, делали на руках, там это нет, обычно наколка была резус-фактор под, ну, на груди, вот, и на руке что-нибудь связано с парашютами, там, десантурой и так далее. Я знаю, что и офицеры это делали. Понимаете, вот в основном-то, понимаете, как вот даже моя работа, ведь она была направлена не на то, чтобы заглушить и загнать всех в уровень, так скажем, примерного пионера. Мне из него нужно сделать бойца, который будет убивать и добиваться успеха. И вот то, что он наколол, это, конечно, плохо. То есть, ну, во время войны это выдавало тебя, понятное дело, каким ты относишься там, частям или даже какой стране. Ну, наши группы в первую очередь, мы планировали, вот идет план, мы планировали, как высадить ее на территории Турции. Как она вернется обратно? Скорее всего, никто даже не планировал. Бойцы... То есть у них шансов вернуться было ноль.
Бойцы осознавали, что...
Ну, конечно. Ну, во-первых, мы не были, это было мирное время, я говорю пока о Советском Союзе. Вот. Ну, конечно, осознавали. Я не знаю, как он поведет себя там, поскольку это только реальные могут показать действия. Но то, что его готовили к этому, готовили, что человек не может попасть в плен, человек не может сдаться, что он должен отстреливаться там, и так далее, Хитрить, выжить ты обязан, но сначала выполни задачу. Выполнишь, да, а так там... Ну, все понимали хорошо. Ну, представьте себе, мы там изучали там действия турецкой жандармерии, допустим, по военной жандармерии, по поиску там диверсантов. Ну, там группа. Ну, вот там до 10 человек, пусть там отделение, допустим. Ну, как там, если они ядерную позицию, там, если они достанут ее, если они дойдут до этого пункта связи, сколько из этих групп погибнет? А мы тренировались серьезно. У нас каждый месяц батальонные учения, командно-штабные учения и так далее, Выезды мы объездили всю Херсонскую, Молдавию, Одесскую. Постоянно куда-то выезды, задачи. Игра реальная, то есть против наших групп мы высадили, против нее милиция, население, армия и так далее, Все ищут эту группу, поймали, значит, мы плохо работали. Выполнили задачу, значит, надо чем-то доказать. Чем? Доказывали по-разному. Кто ремень принес там офицерский с пункта управления, кто там, ну, что-то надо было. Был казус, работали против мотострелковой дивизии, стоявшей в Феодосии. Утащили китель начальника штаба дивизии.
Вот чтобы снять очень важный вопрос, считают, что замполит – это такой бесполезный офицер, который только пламенные речи.
Вы знаете, наверное, никто ненавидит больше партийно-политическую работу, больше, чем замполит. Смотрите, армия, когда советская развалилась, первым делом убрали политотделы и так далее. А ведь вернулись. Ведь с личным составом должен кто-то работать. А потом легко работать, когда ты не просто там ходишь и заставляешь конспектировать Ленина, да, когда ты в одном строю. Как-то однажды проходили у нас, ну, каждый год, идет сдача проверки. И на проверку приехал начальник разведки Одесского округа. Ну, я тут бегаю, свои дела решаю, там боевые листки, там туда-сюда. И он, типа, в насмешку говорит мне, типа, а что ты, замполит, слабо там, типа, выйти на огневой рубеж? Мне не слабо было. Я до этого стрелял очень хорошо, а спецназовские упражнения я выполнял легко. Вот. И в противогазе, и без противогаза. То есть как-то мне было даже приятно утереть нос этому полковнику. Я был старшим лейтенантом тогда. Вот это помогало. А потом как-то так, у меня комбат был подполковник после Афганистана. Он говорил, у меня ранение есть, квартира есть, машина есть, любовница есть. Вы молодые, вы служите. Значит, начальник штаба Веня Фатихов после Афганистана, орден Красного Знамени на груди, дырка в животе, идет в академию. Говорит, ребята, мне надо академии готовиться. Зам по ВДП Юра Смирнов, майор. Мое дело парашюты. И вот я во всех этих ролях в основном и выступал. Вот не хочу сказать, что там я там больше всех работал, но мне доставалось как-то так. Все выходные мои, не выходные, там стрельбы туда-сюда, надо что-то делать, то есть как-то это все поднимать. Поэтому я жил не столько жизнью политработника, сколько жизнью заместителя командира отряда. Плюс я приехал, у меня не было ни одного прыжка с парашютом, а тут ребята ходят у всех, там отличники на груди, инструкторы, а я без этого. Заводит. Честолюбие, конечно, играет. Давай быстренько прыгать. Я укладывал по несколько парашютов, начал прыгать. если разрешается два прыжка в день, я прыгал и по три, и по четыре. У нас были оплачиваемые прыжки и неоплачиваемые. Ну, там оплачиваемых не так много. Но я за первый год напрыгал где-то порядка 50 прыжков. То есть это уже посерьезнее.
Вот. Первые свои несколько прыжков помните?
Очень хорошо помню свой первый прыжок. Очень хорошо. Когда пришел, значит, я пришел, это было начало марта. Юра Смирнов, мой зам по ВДП, дал большую книжку, называется «Воздушно-десантная подготовка», и говорит: «Читай». Ну, я ее долго читал, а тут уже прыжки. Я говорю: «Юр, там зачет как-то там это». Он говорит: «Иди в магазин, неси две бутылки водки, будем сдавать зачет». Ну, так мы сдали зачет, пришли на этом, укладка была, все. Когда первый раз он раскинул парашют и его потом уложил, я говорю: «Я никогда в жизни не запомню, как укладывается парашют с этими контровочками, завязочками, там, шнуровочками и так далее». Ну, потом в практике, я думаю, что я уложил раза в три больше, чем я прыгал этих парашютов. Было принято, что парашюты укладывали солдаты для офицеров. И как-то раз я купился на это. И потом о первом прыжке, я сейчас это расскажу. А когда выпрыгнул, и у меня так, ну, неудачно был сложен парашют, вот так вот крутит до самой земли, туда-сюда, 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 то я понял, что лучше укладывать парашютик самому, эти стропы ровненько, чтобы нормально выходить и прыгать. Я никогда не ленился этого и с удовольствием этим занимался. А первый прыжок был, это был как раз, да, март 86-го года. Мы прыгали очень рано, это где-то начиналось с 4 часов утра. Прыгали мы с вертолета Ми-8. Самое интересное, что за все время службы моей, так сказать, воздушно-десантной подготовки я ни разу не прыгал с вышки. Ну, не довелось как-то. Потом уже впоследствии я забирался, смотрел с этой вышки, неинтересно. Вот. А у меня как-то без нее это обошлось. И вот когда я, значит, из вертолета вышел, отделился, так сказать, вот, парашют раскрылся, настроение... Песни поешь, от счастья. Человек рождается маленький, он не помнит этого. А тут рождаешься взрослым. В небе все равно твоих песен никому не слышно. И уже приземляясь, внимательно смотрю, там нас учили, чтобы из-под запаски смотреть на кончики ботинок. Чтобы они чуть-чуть выглядывали, все же как положено, ноги держать вместе. И я так внимательно засмотрелся, что когда приземлился, присел, а мы прыгали парашют до пятой. А он характерен тем, что у него у запасного парашюта кольцо находится прямо посередине вот здесь. И я неудачно об это кольцо разбил себе губу. Но все равно счастье было, прибежали ребята, тут же меня посвятили в десантники путем нескольких ударов по мягкому месту запаской парашютной. Вот. И у меня было жуткое желание еще раз тут же. Но он говорит: «Нет, первый раз нельзя, вот тебе ты отпрыгал. Теперь иди отдохни, сходи в магазин, продолжим сдачу воздушно-десантной подготовки». Вот так я стал десантником. Нет, парашютистом. Парашютисты и десантник отличаются. Ты будешь парашютистом до тех пор, пока не прыгнешься с десантирование не будет с транспортного самолета. Вот тогда уже ты десантник. Ну, потом было и это.
Сколько у вас вообще в целом прыжков?
У меня в целом 111 прыжков.
С каких высот, с каких
летательных аппаратов? У вас основное десантирование 800 метров, а так до полутора.
На каких-то редких типах парашютов приходилось прыгать?
Нет. Д-5 это первые, потом были Д-6. Это все то, что было на вооружении. У нас были спортивная команда, те ребята, которые прыгали на спортивных куполах, там по 17, там еще другие. Но это я прыгал только на тех, которые... Вот, предназначались для боевой, так сказать, этой работы.
На что вообще делался упор в боевой подготовке?
Выживание, выносливость, стрельба, рукопашный бой.
Вот то, что было в мирное время, и то, что потом пришлось применять в военное время, насколько это все совпадало, чего, может быть, не хватало, чего было, может быть, излишне?
Да, мне тоже так казалось. Сейчас мы перейдем к этому тоже, к войне. Я недолго был в этой бригаде. Бригаду развернули, еще два отряда развернули. Нас отправили служить в Феодосию, мой отряд. В Феодосии служить, вообще в Крыму тяжело служить. Я первый год вообще видел море только с парашюта. Но потом уже, когда как-то, ну все-таки же Крым есть Крым. Вот. И когда Феодосии отряд поставили, то стало очень сложно служить. Там легко отдыхать, можно балдеть сколько хочешь, но служить тяжело, потому что это не то место для службы. Ну, представьте себе, я прихожу, вечерняя поверка, у меня человек 15 нет. И гуляют ребята по Феодосии. Что делать? Доложить? С должности снимут. Не доложить? Все равно снимут когда-то. И вот в этих условиях тяжелой, так сказать, курортной жизни надо было принимать решение. Вот. Это раз. Во-вторых, сильно заводило то, что бойцы часто подходят, допустим, я потом уже капитаном был. Типа, товарищ капитан, а вы были в Афганистане? А я говорю, нет. Это было, как, знаете, как вот, как позор. Ну, представьте, вокруг все там. У нас пол бригады это афганцы, даже больше. Половина бригады была в Афганистане, им все пофигу. Вторая половина должна туда поехать, им тоже все пофигу. А у меня еще так сложилось, у меня есть старший брат Леонид. Он тоже офицер, на год старше меня. И в 87-м году он служил в мотострелках. Он попадает в Афганистан, и не просто в мотострелки, а тоже в спецназовскую бригаду, которая стояла в Лашкаргахе, 22-я бригада. И вот как он туда попал, я, конечно, себе места не находил, чтобы мне тоже как-то туда свалить. И получилось так однажды, у нас было собрание партийно-хозяйственного актива, и приехал член военного совета Одесского округа генерал-лейтенант Плеханов. И когда заходили на собрание, он зашел со своей фуражкой в зал вместе, а все остальные офицеры повесили, там, в том числе командир бригады, зам, там, замполит бригады, начпо вернее, вот, повесили фуражки в гардеробе. И когда он вышел оттуда, он пошел на выход, и они побежали за фуражками. Ну, чтобы попасть к ЧВСу, ну, просто нереально было, там же ходят специально, все боятся, чтобы не ляпнул кто-то что-то. А у меня появился шанс, и я раз к нему решить обратиться, капитан Журавлев. Он: что ты хочешь? Я говорю: я хочу в Афганистан. Тут же подошел начпо с перепуганным лицом, думал, что я что-то там стучу на него или еще что-нибудь такое. Что случилось? Он говорит: да вот капитан в Афганистан просит. Ну, того отлегло. И он мне пообещал, что он меня туда отправит. Прошло какое-то время, в мае были учения, ко мне подошел какой-то подполковник, попросил еще раз рапорт написать. Он меня спросил, обращался ли я к ЧВС. Я говорю: да, действительно так было. Короче, я написал рапорт. Опять идет время, опять никаких известий. Как-то я стоял дежурным по бригаде, звонок из Одесского округа. Есть такой? Я говорю: да это я. Вот так и так есть место в 56-й десантно-штурмовой бригаде. Ну, десантники, все похоже, согласен. Согласился, меня тут же отправили в отпуск. Я должен был после отпуска ехать в Афганистан. Отправил семью, сам еще задержался, пока там прощались с ребятами. Какое-то время.
Вот к моменту отправки ваша личная подготовка, как подготовка одиночного бойца, вот вы ее бы как оценили?
Ну, так скажем, если различная подготовка, допустим, там есть радиоподготовка, минно-взрывная, ну, во-первых, у меня какая-то подготовка была уже заранее. Училище, служба в предыдущей части и так далее. А вот те детали, которые мне были незнакомы, конечно, я над ними работал. Наверное, она будет у меня минно-взрывная подготовка на порядок ниже, чем у офицера роты минирования. Вот. Но элементарные вещи, которые должен знать разведчик, как поставить мину, там, противопехотную, отличить ее и так далее, конечно, я этим всем владел в совершенстве.
Медицина?
Само собой. Применение первых средств помощи и так далее, это тоже обязательно.
Из чего могли стрелять?
В основном, вот оружие, все стрелковое оружие советского образца и некоторые виды западных марок стрелкового.
Ну, кстати, да, важный вопрос. А с чем из иностранного оружия знакомили и в какой степени?
Да, УЗИ, М-16, Кольт, Браунинг. Вот то, что, из чего приходилось стрелять.
Практически давали из них возможность стрелять?
Конечно. Я не хочу сказать, что это часто. Во-первых, конечно, проблема с боеприпасами и так далее. Но офицеры, тем более на уровне замкомандира отряда, конечно, у меня такая возможность была. Я ее использовал.
Могли, например, выступать в роли пулеметчика или снайпера?
Несомненно, и гранатометчиков в том числе. То есть все это вот, и не только я, любой офицер в состоянии был стрелять из любых видов оружия, в том числе и профессионально, допустим, снайпер. Сказал, все, там снайпер. Конечно, там подготовка нужна, но наше оружие позволяет тебе стать снайпером, достаточно только. Как говорил один мой хороший учитель, чтобы стрелять, нужно стрелять.
Когда вы оказались на войне, вы ощутили недостаток в какой-то подготовке? Чего-то не хватало, может быть, каких-то знаний?
Так скажем, когда я ехал на войну, вот, я думал, что я знаю все про эту войну. Со мной рядом была куча тех, кто прошел ее, они много рассказывали, конечно, делились и так далее. Когда я приехал туда, я понял, что я не знаю ничего об этой войне. И все это нужно было как-то вот. Потому что ощутить этот дух войны можно только непосредственно. Ни по каким книжкам, там, не знаю, брошюрам, там, еще по рассказам. Все это хорошо, когда ты, то это ты. В плане подготовки я не думаю, что мне пришлось что-то осваивать, кроме техники. Дело в том, что в Афганистане отряды специального назначения имели на вооружении технику. Этого у меня не было в Крыму. У нас ни БТРов, ни БМП, ни танков, ни гаубиц. И вот я, значит, по замене еду в 56-ю десантно-штурмовую бригаду. По дороге знакомлюсь с замкомандира бригады спецназовской в Лашкаргахе, где служит мой брат. Так случилось. Вот, прошусь его забрать меня к себе. Вот. Когда прилетели в Кабул, я немножко поторопился. Все-таки попал я в эту 56-ю бригаду и 2 месяца прослужил в десантно-штурмовой бригаде. Это был 3-й десантно-штурмовый батальон. Он стоял между Гордезом и Кабулом. А бригада находилась в Гордезе. Ну, правда, этот человек, который мне пообещал, у меня действительно приказом, короче, я был он на Лашкаргахе, служил реально в Лагаре. 2 месяца я там прослужил. Честно говоря, место такое не самое приятное. Рядом граница, Пакистан, горы. Этих мятежников просто не какой-то массовое этих бандформирований. Задача батальона была обеспечить проход колонн между Гордезом и Кабулом. То есть мы выстраивали свои блоки с какого-то от одного населенного пункта до другого. Вот, и всячески отбивали попытки маджахедов напасть на колонну. Колонны шли достаточно часто. Я с удовольствием навоевался там в этом плане. Даже пару раз в засаду попали. Вот. А так каждый день почти были обстрелы со стороны мятежников по батальону. У меня было 3 точки. Да, маленькая горка, средняя и высокая. Гора Мирабдаль. И вот там сидят разведчики, авианаводчики. Вот. Как только выстрелы пошли, допустим, пуски по батальону, они тут же их засекают, и мы обратную сторону разворачиваем наши батареи на погашение огневых точек.
На какой самой короткой дистанции приходилось вести бой?
Вообще?
Вообще, да, за всю историю на войне.
Вообще до самой короткой.
То есть до рукопашной?
Да. Было ли это?
Расскажите, пожалуйста, что за эпизод такой?
Нет, в рукопашной я не был точно, но стрельба face-to-face, так сказать, была, да. Это был 88 год, февраль. Мой отряд привлекли на армейскую операцию Юг-88 в районе населенного пункта Мусакала. Для нас не характерно было прочесывание кишлаков, мы этим не занимались. А здесь нас подтянули и к этой работе. Я был в командировке в Кабуле, прилетел, отряд уже ушел. И шеф меня вызывает, говорит, давай полетай. Я собрался. Прилетел, он говорит, первая группа уходит, идешь с ней. Первая группа уходила, это была группа старшего лейтенанта Ахметшина. Я должен был идти с ними, но отрядом командовал замкомандира отряда Сергей Бреславский. Он говорит, я не могу пустить Журавлева с группой, поскольку он не занесен в оперативное дело. Там свои такие маленькие юридические тонкости. Шеф говорит, да мне плевать на это дело, пусть идет. Он говорит, нет, пока не занесут, а это надо связаться с пунктом боевого управления батальона, там должны эти формальности, тогда я могу идти в составе этой группы. Но пока эти вопросы решались, Ахметшин с группой уходит, я иду в следующей группе, группа Федина, командира 3-й роты. Мы только сели покушать, Ахметшин выходит, только он ушел недавно. На связь выходит, я Титан, попал в засаду. Ну, мы по принципу наших бьют быстро на беттеры и в то место, откуда, куда ушел Хмельшин. Один БТР не завелся, бросили, прям там все остальные летим, смотрим, два таких факела, не факела, вернее, а дымовых столба. Ну, все понимают, что это горит техника. Когда подошли, уже два БТРа маджахеды сожгли, а получилось так, Ахмедшин хороший офицер, подготовленный, грамотный, он подошел к кишлаку. На наших картах это было обозначено зоной, ну, безопасной зоной. А вот на картах 70-й бригады это была опасная зона. Вот здесь несогласованность, отсутствие связи между соединениями, это, к сожалению, было. Короче, когда эта группа, он оставил гаубицу и один БТР на высотке, а сам на двух БТРах спустился в этот кишлак, который называется «Шабах». Они подошли, один разведчик выскочил, посмотрел, вроде ничего, все нормально. И тут из Мандеха, Мандех это высохшее русло реки, встает человек 10 гранатометчиков и пуск по БТРу. На счастье, ни одного попадания. А еще 10 встают. Опять. Первый БТР загорелся, ребята посыпались с него. Вот, начали отстреливаться. Второй БТР зашел в Мандех, собрал раненых, только вылез, опять встают. Второй готов. Оператор-наводчик одного БТРа, прикрывая группу, сгорел вместе с БТРом. Андрей Голощапов. Лебедев-минер выбегал из люка, как раз попал под выстрел с гранатомета, тоже сгорел в БТРе. В этом бою мы потеряли 3 человек. Остальные раненые, контуженные. И вот тогда, когда мы подошли, как раз мы спустились в кишлак, и там вот этот был бой, который уже... Надо было забрать раненых, надо было забрать оружие и так далее. То здесь, я говорю, до ножей не дошло, конечно, но до соприкосновения вот, ближайшего буквально.
Как получилось, что вы попали в засаду? Они ждали именно вас или ждали, кого попало?
Дело в том, что когда группа туда пошла, рядом стоял разведбат 70-й бригады. Они только вчера там долбились с этими маджахедами. Они говорят, куда десантники прут? А связи нет, хоть кричи. Вот. Я же говорю, что на наших картах это была безопасная зона. И вот эти вот недочеты разведки, видимо, согласования, взаимодействия сыграли такую страшную. У нас жажда мести жуткая была. Когда группа подошла, там какой-то дедуля со своими овечками был. Они там душманы, НИСТ, АСТ, НИСТ, НИСТ.
Вот. Какие вообще задачи ставили спецназу в Афганистане?
Основные задачи — поисково-засадные действия. Поиск караванных троп, уничтожение караванов мятежников с оружием, боеприпасами, медикаментами, документами, наркотиками. Зона ответственности была очень большая у моего отряда. Очень большая. Постоянно в пустыне 1-2 группы. Значит, их выбрасывают вертолеты, они с места... Бегут в любую сторону, километров 10, чтобы уйти с точки десантирования, чтобы не засекли. Потом зарываются и днем под жарой градусов до 50 прячутся. Ночью смотрят тропы. Фары видно отлично. Кажется, вот она. И они идут на эту тропу. А на нее идти. Ну ничего, пришли, заминировали и дожидаются каравана. Караван идет. Первая, последняя машина в первую очередь, потом расстрел, потом досмотр. Если нужна помощь, значит, либо вертушками, либо выходит броня, если не очень далеко там от этого. Результаты собрали, приехали, отчитались.
Что ценного можно было в ходе досмотра обнаружить, что действительно считалось вот ценным трофеем, может быть?
Значит, результатом считалось... Наркотики, оружие, боеприпасы, документы, медикаменты.
А что-то можете припомнить из ряда вон какой-нибудь трофей, вообще выдающийся?
Из выдающихся трофеев? Ну, мне, наверное, не очень везло. Дело в том, что, понимаете, говорить откровенно, я воевал не очень много, потому что должность замкомандира части, Воевали серданты, солдаты, лейтенанты. Единственный мой удел, куда можно было вырваться на войну, это на облеты, воздушная разведка местности с досмотром каравана. Вот здесь можно было 2 часа в день до обеда, 2 часа после обеда. Вот здесь я вырывался часто, у меня 80 облетов. А здесь так, летим над пустыней и смотрим, караван идет, либо ищем залегший караван. Если он боевой, они обычно ложились. Ну, остановка, досмотр каравана. Если караван боевой, значит, под раздачу. Мирный продолжает движение. Были случаи сопротивления, конечно.
Облетали на вертолетах?
Да, 2 «восьмерки», вот, по 8 десантников, и 2 «24-ки» прикрытия.
Приходилось попадать, сидя в вертолете под обстрел?
Нет, нет, мне не приходилось, но такой случай у меня в отряде был. До моего прихода 2 вертолета, возвращаясь, собрали как раз вот эти пустынные группы, возвращались в пункт постоянной дислокации, и один вертолет был подбит. Погиб весь экипаж и все десантники.
А насколько было хорошо налажено взаимодействие между группами спецназа и вертолетчиками?
Нормально, но проблемы со связью были. Мы работали с ромашками, так называемой радиостанцией. Иногда вот слышишь, не видишь. Или видишь, не слышишь. Это было. Ну, в принципе, было отработано все. И для шумовые какие-то сигналы, дымовые сигналы. Здесь с вертолетчиками были самые теплые отношения. Если честно говоря, вот караван, если взяли, у них право выбора трофея. Потому что от них зависело все. Нормальными ребятами до самой границы шли. Тоже надо. Хочешь иметь ордена и давай результаты. У нас в отряде было только так. Такого, чтобы типа отсиделся и получил орден, не было. Хочешь, вот автомат в зубы и вперед в пустыню. Поэтому.
А были, в принципе, такие люди, которые уже на месте, на войне, в бой особенно не рвались?
Конечно. Во-первых, вот у меня 700 человек отряд. Это не 700 человек, которые на войне. Вот я сейчас вернусь к неуставщине. Или, так сказать, дедовщине. Так вот, вот это качество, или вернее, это ну, порог этот, да? Он не процветал в Афганистане просто на том, что кто-то больше прослужил. Я пришел, тоже не все понимал, когда, допустим, там иду, солдат там лежит на кровати, встать там туда-сюда. Там. Потом прошло время, я понимал, что он имеет право отдыхать. Он это заслужил. Делилось по-другому. Я как-то первый раз, один боец, метет. Говорю, ты сколько прослужил, солдат? Да все, домой еду. Говорю, ничего себе, дембель и метет. В Союзе это нереально. В чем дело? Накосячил. То есть когда-то где-то он струсил, обманул, выпил чужую воду, еще что-то. Все, он вычеркивается из списка боевиков, и он будет вечно мести, стирать, подносить и так далее, и так далее. Так было и в группах. Не было такого. Равняясь мирно, Петров, Иванов, Сидоров, выйти из строя, в группу полетели. Командир группы вечером обычно, там, или когда там лететь, перед этим сажает группу. Так, ребят, завтра идем, кто идет? Я пойду. Так, надо взять кого-то. Из молодых. Давайте возьмем этого. Ну, взяли этого, и на него вешается все. И на него все эти глаза. Выдержал, все, записан в боевики. Никто его никогда не тронет пальцем. Накосячил, на фишке заснул, обманул, там еще что-нибудь и так далее. Он вычеркивает, он больше на войну не попадет. Он будет вечно там. Невальным, там, не знаю, побегайлом, там, еще чем-то. Ну, если только когда идет вся рота, тогда уж и то серьезно, там, никто ему не доверит. И вот я говорю, там, может, человек, никто не давал спуску, понимаете? То есть второго шанса, если ты накосишь, второго шанса никто не давал. Все, ты уже не ты. Вот только если ты сразу выдержал. Эти были ребята самой высокой пробы.
Вот вы упомянули... Залет, выпил чужую воду.
Да.
Насколько это серьезно было?
Очень серьезно.
И какие еще были
серьезные
залеты?
Потому что, когда в пустыню летит группа на высадку, 2 БК обязательно, остальное выбирай сам. Хочешь водички, а хочешь патрончиков. Что тебе больше пригодится, один Аллах знает. Одевались очень вольно, очень вольно.
Кеды, кроссовки.
Да, да. То есть одевались все очень вольно. Вот здесь есть снимки, вот, тут на трофейной машине группа в переодевании. Ходили по-всякому. На мотоциклах садятся. У меня комбат любил так с начальником разведки. Прям вертолет, мотоцикл загнали. И на мотоцикле прут куда-нибудь подальше, пока даже вертолетов не видно.
А насколько вот эта вольница распространялась? На боевом выходе можешь одеваться как угодно, в расположении части будь любезен, конечно, соответствовать уставу?
Конечно. Вот все касалось только для войны, все. Для войны. А здесь все построение, все как положено. У каждого есть своя одежда, форма.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как бойцы были на боевом выходе вооружены и как экипированы?
Ну, во-первых, у каждого своя работа. То есть у снайпера это снайпер, гранатометчик с гранатометами, стрелки с оружием. Вот. Обязательно вот в группе, обязательно, конечно, минер есть, который будет минировать. Связист обязательно, у него своя работа. Медики. С каждым выходом идет медик. Поэтому мои врачи, вот, у них наград у некоторых поболее, чем у любого другого разведчика. Вот. Ничего не могу плохого сказать о врачах. Ребята исключительно мужественные профессионалы с высшей точки. И медицинской, и военной, и офицерской. Очень хорошие ребята.
Было ли принято носить каски, бронежилеты?
На войне нет, конечно. Ни до касок и ни до бронежилетов. Единственное, у нас в каске и бронежилете стояли так вот на выходе, так казармы не назовешь, но были спальные помещения там такие, либо палаточные, либо лепленные из этих. Вот там стоит в каске и в бронежилете.
Какие-то талисманы носили?
Я думаю, что у каждого свои. Я видел, у ребят и эти маманьки давали им охранные вот эти какие-то. Да, конечно, это было.
Как-то это пресекалось,
не борьба пресекалось, какая-то? Не пресекалось. Православный. Оно может быть не очень... Не только православный, кстати. Я у одного мальчишки видел католический этот иконка.
То есть, если у человека, у солдата спецназа на груди крестик, ничего в этом страшного?
Ничего в этом страшного нет, но почему-то в основном носили пульку. Ну, во-первых, тогда как-то к религии такого не было, вот поклонения. И офицеры носили крестики по-разному. Нет, это не наказывалось, не пресекалось как-то так вот. Не хочу сказать, что мы, допустим, этого там потворствовали, но и не наказывалось.
Была ли необходима в ходе ведения боевых действий какая-то воспитательная работа с личным составом?
Да, она-то постоянно, эта работа с личным составом нужна. Вы понимаете, человека заставить идти умирать, это же тоже не так просто. Здесь нужно много чего применить. Как-то раз прилетел ко мне офицер политотдела армии. Ну и меня вызвал политотдел там, типа, и давай мне там лечить. А какую вы проводите партполитработу на облете? Какую можно партполитработу, если шум вертолета такой, что... Да и не партполитработой надо заниматься на облете. И вот эту хинею нес мне часа два. Вот я напишу, я говорю, вот когда напишите методичку, пришлите мне в первую очередь, я хочу ее изучить, чтобы беспрекословно выполнять. Разговор закончился тем, он говорит, ну достань мне КЗС и какой-нибудь кинжальчик там трофейный. Я говорю, а нет у меня ни того, ни другого. Два часа мне мозги пудрил, подошел бы по-нормальному, глядишь, и получил бы подарок.
А КЗС, неужели такая была редкость?
Для штабистов? А где они их возьмут?
Ну, у химиков должно было быть навалом, их нет.
А сколько их в штабе армии бездельников сидело там? На всех не настачешь.
Я вот неоднократно общался с ветеранами Великой Отечественной, ну, теми, кто действительно побывал на передовой, они в один голос рассказали, что процветал обмен между фронтовиками и штабовиками. Там набрали, например, немецких пистолетов, отправились в штаб, и там наменяли на пистолеты все, что угодно.
Нет. Ну, однозначно с оружием, особенно с трофейным. Во-первых, под приглядом все. Во-первых, нужно каждый, даже если один пистолет взяли, допустим, это все равно результат. Все трофейное имущество было, сдавалось на склад, на арт-вооружение. За исключением, у нас был свой музей бригадный, вот в музей могло попасть оружие, там очень жестко начальник политотдела отбирал все, что только можно было для музея, не жалели ничего, там очень хороший был музей, замечательно. Ну, потом со временем он, уже и в Союзе он был, когда бригада вышла под Баку, но потом, когда уже, так сказать, пошел плановый вывод войск со всех территорий, все порастерялось по дорогам. Но не в этом дело. Что трофейное менялось? Или что можно было, так сказать, трофейное имело ценность? Конечно, деньги. И если на караване какие-то деньги нашли, их надо сдать как положено. Но практика подсказывает, что даже группу обыска и не обыска денег не найдешь. Разведчики умели прятать и это тоже. Потому что каждый хочет купить мамке платочек, авторучку, там, очки, часы и так далее. А те деньги, что выдавали, там, ну, человек там на лимонад только потратить. За мою практику как-то был случай, когда взяли караван, были курточки явно с центра подготовки, такие классные. И когда эти курточки сдали на трофейный склад, там, штук 10, на следующий день, смотрю, все девчонки бригады в курточках ходят. И на складе курточки лежат, и девчонки все в курточках ходят. Значит, им уже подарили разведчики эти курточки. Уже за какие там заслуги, не знаю. Но вот такой случай был. Из оружия, помню, как-то раз мы взяли целую кучу СКСов. Вот я себе на память штык оттуда отвинтил. Но тоже, когда вывод войск был, нам строго-настрого, мол, все сдать, холодное и огнестрельное, этот штык я тоже сдал.
Вот. А вообще ножи, холодное себя. Оружие носили с собой?
Конечно, ну а как же? Но только ножи, у нас же НР, нож разведчика был, да? Вот это основное. А так, конечно, кому доставалось что-то такое, ну, интересненькое, вот это интересненькое, конечно, барахлили. Не буду говорить об огнестрельном оружии, но ножи раз, гранаты, боеприпасы. У нас не было боеприпасов с разрывной пулей. Они запрещены там какой-то Женевской конвенцией. А у китайцев были. А у нас автоматы китайские, вы же знаете, что они калашников китайцы делали. Ну, например, у меня один магазинчик, один через один был заряжен разрывными трофейными патронами. Американские гранаты, интересно. Ну, так, чем-то как-то тоже, знаете, какое-то пижонство тоже было и среди нас. Ну, например, так называемые лифчики, они же нагрудники для магазинов. То, что нам предложили, нам как-то привезли, там разработал наш какой-то институт туда-сюда, но я его тоже взял со склада там. Он у меня на втором же облете, отлетели шлейки, и все мои магазины упали коленом. А китайские, они сделаны качественно, поэтому в основном все использовали трофейные. У меня был подствольник ГП-25, для гранат специально есть тоже подсумок. Но в тот подсумок, который придумали мы, они стоят вот так вот, одна к одной и вниз. Пока бегаешь, глядишь, уже там штук 5 этих гранат потерял. Вот. Я себе завел тоже трофейный от СКСа пояс. Он для магазинчика, но туда отлично ложились эти гранаты. То есть вот как-то выдумка была, всегда что-то использовалось, конечно.
Какие-то самоделки вообще были распространены? Вот здесь, например, в музее есть некая кепка, сделанная из обычной пехотной панамы.
Ну, конечно, да. Ну, во-первых, вот у меня была панама, я, кстати, не знаю, где она у меня делась, я ее расшил золотым люрексом. Написал на ней Гельвент, Лашкаргах, там еще что-то. Ну, время есть свободное, что не убить там на творчество. Вот. Кто-то что-то вырезал, кто-то что-то еще. Конечно, творчество было.
Такое понятие сейчас, к сожалению, уже отмершее, как дембельская мода. Когда солдат уходил на дембель.
Неужели она умерла? Ну, я и сегодня вижу дембелей по моде одет.
Практически утрачен секрет.
Да, ну, не навряд ли. Две было моды в армии. Это дембельские альбомы, дембельская форма. Вот, альбомы, конечно, рисовали. Изощрялись, как могли. Ну, береты там украшали, форму одежды. Конечно, как могли, чтобы прийти, ну, по пижонисти. Тяжело было из Афганистана. Дело в том, что, ну, на построение дембелей, ну как ты оденешь? Это там где-то в Союзе припрятал в соседней деревне, там, допустим, переоделся там и поехал. У нас это было не так, но все равно ребята эксельбанты себе вязали, одевались.
какой-то минимум джентльменский набор, с чем боец уходил на дембель? Что ему нужно было с собой привезти?
Обязательно дипломат. Дипломат, ну вот этот чемоданчик, это обязательно. Тельняшка.
На одной из фотографий, которая висит в музее истории Афганской войны, вы запечатлены около, видимо, трофейной «Тойоты», на которой закреплен, если не ошибаюсь, пулемет НСВ «Утес». Угу. Насколько такое транспортное средство было тактически оправданным?
Очень интересно воевать. Дело в том, что когда летят вертолеты, их видно черти откуда. Когда идет броня, их тоже видать. А вот когда идет эта машина, а у нас их нет на вооружении, это, будем говорить, так сказать, выдумка уже разведчиков. Устанавливались утесы, ДШК трофейные, АГСы. И на таких машинах вполне можно с броней. Конечно, где-то стоят бронетехника, на машинах поехали. Пока маджахеды рассмотрят, из какого это формирования их уже настигнет, так сказать, эта группа.
Вот такие тактические приемы, они рождались на месте?
На месте.
Или вы откуда-то знали уже что?
Нет, там на месте очень много рождается. Например, как охладить воду на колонне, если там жара. Оказывается, достаточно флягу обернуть шинелью, ее смочить, и во время движения паровой эффект остужает воду во фляге. Как поставить мину, чтобы именно на эту мину наехал колесом машина. Она же маленькая, эта мина. Противопехотки ставились в основном. Да элементарно. Мина сверху доска. На доску все равно наедет в любом месте. Значит, на мину попадет. То же самое и с этой техникой. Когда появились трофеи, они все трофейные были, естественно, это не наша машина. А захватывали мы их достаточно часто. Однажды у нас даже был случай, когда бронегруппа подошла к реке, а маджахеды хотели переправиться. Но поднялась вода, и они ночью не смогли переправиться. Ну и попались. Мы взяли в плен 11 «Тойота Сибургов». Ну, что-то из техники идет там на взаимозаменяемость, что-то на подарки. Обязательно, ну, как же прокурор Кандагарского гарнизона, да будет без трофейной «Тойоты», это же быть не может. Плюс колеса надо ему там чуть ли не каждую неделю. Тогда я же не говорю о мотоциклах.
Ставились ли спецназу задачи по захвату пленных?
Конечно, да, это тоже результат. Мой первый облет, я летел вместе с командиром отряда, закончился тем, что я взял пленного. Мы засекли караван, сели на него, пошли на досмотр, они положили верблюдов, разбежались, я иду, смотрю, там под кустом, он челму на себя накинул и спрятался. Ну, короче, я его обыскал, нашел, у него были какие-то документы, они на арабском, в смысле на, ну да, языке, но угловой штамп был «Хизби Ислами», то есть «Исламская партия Афганистана». Это, значит, вражеский документ. Этого было достаточно, чтобы что оружие, видимо, он закопал, или я не знаю. И одет он был, такие полуботиночки, курточка на нем. Молодой парень, 18 лет, Мамат Иса, как сейчас помню. Вот я его, значит, зачехлил, тут же челму ему руки связал, на глаза намотал и в вертолет. О чем впоследствии пожалел. Потому что, когда мы прилетели, сначала пленных допрашивает моя разведка, а потом их допрашивают особисты. Их не интересует, где какие банды, их интересует, а что там на караване, что взяли, что было, что там типа прикарманили. У него не было ничего, клянусь, и сейчас. А тогда пошел слушок, что мы с комбатом там 40 часов взяли, там бабла какого-то. И такой не предъява, а слушок такой. Потом этих пленных передавали этим, безопасности афганской армии, хадовцам. Вот такой был пленный, о чем я говорю, пожалел. И впоследствии, когда уже там, если помним, на армейской операции, вот когда моя группа одна попала в засаду, был такой Леша Панин, впоследствии был начальником штаба моего отряда, и он взял пленного, значит, говорил, срочно выпустить стенозету, позор Панину, он взял пленного.
Мог ли пленный сообщить какие-то действительно важные для разведки сведения?
Несомненно, конечно. А на чем? Я оставался, в смысле, разведка, она и работала, особенно, которая работает на отряд. Это допрос пленных, допрос доброжелателей, так называемых. Ну, по-нашему, там, как назвать, там, предатели. Вот. Это есть те данные, на основе которых потом надо реализовывать эти разведданные. где будет караван, где еще что-то.
Агентурную работу спецназ вел?
Нет. Нет.
Это были какие?
Это были агентурные группы, которые работали по этому. Но мы были причастны к агентурной работе, так скажем. Потому что доброжелатели те же самые, да, допустим, это же тоже агент, который к нам идет. А он-то идет с нами, значит, с ним надо работать, чтобы выйти именно туда, где будет или караван, или еще что-то. Можно же просто так прогуляться. Ну, поэтому с ними вели работу. Конечно, основная договоренность была такая. Нам оружие, боеприпасы, наркотики, медикаменты, документы. А тебе все, что останется.
Медикаменты и наркотики. Что из этого можно было куда-то, там, не знаю, пустить в дело, например?
Все на уничтожение.
Каким образом уничтожали?
Медикаменты отдавали надо врачам. Посмотрите, что там мы можем там для себя. Аспирин, там, анальгин какой-нибудь. Они там почитают. Типа это перевязочный материал, там еще что-то, конечно, не выбрасывалось. Но дело в том, что, ну представьте, это все тащить, в основном все уничтожалось на месте. Но образцы забирались, то же самое фотографирование, то есть надо же доказать этот результат, что это было. Боеприпасы уничтожения все на месте, оружие стрелковое, ну и тяжелое тоже даже, там типа если минометы, эти бузуки, все это забиралось, это все обязательно доставлялось. Вот, медикаменты, я говорю, в основном на уничтожение, ну, образцы забирались, документы все забирались, наркотики на уничтожение.
Наркотики чаще всего какие попадали?
Ханка, опиум. Вот этот сырец, вот, который они с Макова собирают. Вот, ну, это, если честно говоря, даже не знали, что это такое дорогое дело. Наркотики, наркотики, мы-то их не употребляли. Хотя солдаты многие употребляли, ну, гашиш, вот, там, чарс так называемый. Многие покурили, да и офицеры некоторые тоже.
Это каралось, наказывалось?
Конечно, конечно. Запрещалось однозначно. Но уж как каралось там, ну.
Были ли на вашей памяти достаточно выдающиеся случаи героизма или, например, наоборот, трусости?
Несомненно, несомненно. Вот я один случай уже привел, да, сгореть в БТРе, прикрывая группу. Мы представили Голощапова к званию Героя Советского Союза, но то ли политический момент был не тот, то ли там, типа, он получил орден боевого красного знамени посмертно. В этом бою неудачно произошло еще один казус. Уже когда мы собрали всех раненых и первых отправили, остались легко раненые и вот погибшие ребята, вертолет, который их загрузили, разбился. И мы понесли еще потери. Погиб мой переводчик батальонный, Костя Колпащиков, младший лейтенант. Он был в первой группе, его там слегка там контузило, но он оставался в бою, а вот потом решили его отправить. И он разбился. Это героизм, несомненно. То Сергей Гавриленко, ну, до последнего патрона отстрелился пацан в том же бою. Одно ранение, но смертельное. А так, мне кажется, к героизму были готовы все.
Случай трусости можете припомнить?
Сейчас можно говорить обо всем, наверное. Я думаю, что это, я не знаю, когда это где-то достанется и услышит ли этот человек, хотя я это тоже должен сказать, наверное. Когда мы вернулись с Мусаколы, выходила моя группа и командовал группой начальник штаба отряда. И они ввязались в бой. На реализацию разведданных был бой. И когда вернулись туда-сюда, мы ему говорим: Сань, ну ты молодец, сработал. Давай мы тебе там сейчас красное знамя повесим все-таки. Да нет, как-то так скромно. Мы думаем, ну, пацан еще и скромняк. А потом раз мне говорят, он даже из вертолета не вышел. То есть был бой, офицер, начальник штаба отряда, даже не вышел с вертолета. Я думаю, что это... Ну тогда ходило так, он должен был уже уходить, все, замена, вот-вот, все. А то ходило, типа, перед заменой погибает, ну какой-то такой, знаете... Может, это его удержало, может, еще что-то. Я с ним ни разу в бою не был, поэтому не могу его качество судить, но этот случай, конечно, меня обескуражил. Он был награжден уже до этого орденом Красной Звезды. Ну, начальник штаба, штаб иногда награждает там и делает свои дела.
А вообще награждения, были ли, на ваш взгляд, люди недонагражденные, недооцененные?
Конечно, несомненно, несомненно. Сколько хочешь этих случаев было, типа все, наградной материал приготовили, сделана ошибка, все назад, это значит. Мой хороший товарищ, он был медврач, в Лагаре, еще в первом месте, где я служил, более 2 лет он был на войне. Море операций, куча жизней спасенных. Но он был, он сам дагестанец, такой натура неугомонимая, непреклонная. Я не знаю, получил ли он вообще награду. На тот момент у него не было ни одной награды. А он из боев не вылазил. Иногда было типа там все хорошо, но вот какой-то там... Типа можно бы было представить. Было еще одно, мне кажется, неправильный подход. Типа если ты представлен к награде, то пока не придет эта награда, тебя не представляют ко второй. Я думаю, что это незаслуженно.
Каков был национальный состав в спецподразделениях? И были ли между собой там какие-то на национальной почве конфликты?
Однозначно не было на национальной почве каких-то распри. Или вот, при том, что были и мусульмане, которые воевали с мусульманами. Однозначно скажу, прекрасные бойцы во всех национальностях. Прекрасные бойцы татары. Замечательные ребята. Белорусы, украинцы, русские, естественно. Да и другие, а таджики. И эти воевали отлично. Их было много, они же еще язык там немножко знают. У нас там это. Нет, нет, не могу сказать на какую-то нацию, что они где-то... Как люди мы везде бывают овечки. А так вот кого-то, типа сказать, все армяне сидят в тылу, я же так не могу сказать. Хотя почему-то в швейной мастерской были все армяне.
Расскажите, пожалуйста, о своих наградах, за что вы были награждены и что из них считаете наиболее для вас ценными?
Не так много наград. То, что на груди, это в основном последствия, так сказать, уже войны в мирное время. Вот. Я не так много и воевал, я же говорю, что не из-за того, что там хочешь, не хочешь, условия такие. Ну, 700 человек, нужно думать о питании, педикулез. Гепатит до 40-50% иногда выкашивал отряд. Это все ложилось на плечи, в том числе и мои, как замкомандира отряда. Это очень много такой вот работы организационной, за что не награждают. А вот хочешь награду, иди вою. Вот этот орден Красной Звезды я получил за Мускалу. Вот как раз за тот бой, о котором я рассказывал. На выходе я был представлен к медали за боевые заслуги, но она где-то затерялась. Повторно меня представили к этой медали уже из академии, где я учился. Но опять как-то не срослось. Так что мне не получилось. Но я получил досрочно воинское звание майор. И вот орден Красной Звезды.
А что вообще в спецназе считалось прям настоящей весомой наградой? Какие ордена и медали?
Ну, однозначно орден Красной Звезды – это боевой орден, это офицерская награда. Медаль за отвагу – это высшая степень награды для солдата. Хотя мои солдаты и по несколько отваг носили, и эти звезды, и знамена в том числе. Вот. Красное знамя – это, конечно, достаточно весомый орден для ребят. Были ордена Ленина, нет, все, что можно было. По спецназу. Приветствовалось все награды. Иногда, где не дотягивало до звезды, тогда было представление к ордену за службу Родине в вооруженных силах 3-й степени. Это да. Но это для офицеров. Вот. Солдат мы старались поощрить всех и массово, и у них как-то это и проходило больше. К офицеру больше требований, больше, в общем, наверное, больше ревности. У нас посыпались награды, когда мы вышли в Союз. И в основном в штаб посыпались. То есть там ребята сумели, так сказать, вовремя отправить эти представления, постарались. Нам казалось, что один орден – это более чем.
В перестройку и чуть позже появились, ну, разные разговоры на тему, нужна ли была стране эта война или не нужна. Ваше мнение об этом?
Ну, во-первых, будем говорить так. У каждой страны есть свои геополитические интересы, какая бы она ни была, капиталистическая, социалистическая. Это раз. Потом я офицер, понимаете, у меня вообще немножко другой. Мой идеал писателя – это Валентин Пикуль. А вот он писал так, что человек, одевший погоны, должен быть готов в любую минуту отдать жизнь за свою родину. Поэтому я, например, я с удовольствием пошел, но ну, не то, что с удовольствием, я считал необходимым для офицера в то время, когда твоя страна где-то воюет, а ты нет. Это... Нет, для меня эта война самая необходимая. И сегодня это говорит о том, что если бы мы до конца выполнили свои функции в Афганистане, не ушли, а остались, сегодня мне было многих проблем, которые тревожат всю Азию. Уже тогда мне попадались листовки маджахедовские, где они писали о том, что их цель исламского движения – перекинуть войну на территорию СССР. Я думаю, вот размечтались-то. А потом, оказывается, история и рассудила, и показала, что это все стало реалием после нашего ухода. Наверное, мы все-таки недоработали там. Потом нам, ну, там политика и война – это настолько были связаны. Вот тогда группа попала в засаду, нас прям вместе жжет, мы этим шабах бы разнесли, гаубицы развели. Нам, стоп, перемирие, 3 дня за листовывание района листовками. За 3 дня они ушли оттуда. Кому мстить? Понимаете? Мы знаем, вот там маджахеды все. Это договорная зона. Туда не ходи, сюда не стреляй. То есть вот такое было. Но это политика. С кем-то договаривались. Ведь не только мы занимались политикой. Политикой занималась еще и Народно-демократическая партия Афганистана. И их невооруженные силы. У них свои терки были. Я когда в Лагаре был, там разведчики говорят, там агентурщики, работает радиостанция, там что-то посылает на Пакистан. А откуда работает? Со штаба НДПА. Вот как-то. Сколько случаев было, когда мы же, допустим, берем в плен этих маджахедов тех же, мы их передаем хатовцам. Хатовцы их допрашивают в армию. Им дают ружье, говорят, иди на пост. Они посидят на посту, потом режут офицера и уходят опять к маджахедам. У них призыв вообще интересная вещь. Окружили этот кишлак, поймали всех призывного возраста, оружие в зубы и на другую сторону страны, чтобы домой не добежал. Мы тогда шутили, что они атакуют со скоростью черепахи. Там чешут, если где-то они идут. Там, ну, не очень больно они желали воевать. У них были подготовленные отряды, особенно командос, вот спецназ афганский. Да, это преданные ребята вот, идеологически. А так в основном это все стадо, которое гоняли слабые бойцы. А, как-то здесь, в этом музее, тоже приехала группа съемочная из BBC. Я давал интервью. Один из них был афганец. И явно хотелось услышать. Типа он мне постоянно протягивал вопрос такой, а вот тут афганцы, ведь их никогда никто за всю историю мировую не смог завоевать. Я говорю, а кто вас завоевывал? Однажды армейский корпус Британии, который пошел на прогулку в Афганистан, их тупо перерезали всех, и там один вернулся, и тот умер, там доктор этот. Вот. Мы-то вас не завоевывали. Мы вам построили 170 объектов народного хозяйства, образование, медицину притащили. И 170 были готовы на грани завершения на нашем выводе. Мы вас не завоевывали. Была бы эта необходимость. Я же видел этих бойцов, в том числе и афганских, там, не только из зеленых, а и из маджахедов. Да, они воюют, они прекрасно знают свою местность. Это, да, это их преимущество. Они всю жизнь воюют, они неплохие стрелки и так далее. Но на выносливость, тот же мой этот доброжелатель, мы идем на броне, говорю, все, пошли пешком, допустим. Он, ну не, командор, давай на колесах, лишь бы не идти. Они целый день сидят там, ружье обнял, сидит там под жарой. У них женщины работают в основном, там, не столько мужчин. Поэтому наш солдат, он универсален. Его ничем, ни жарой, ни холодом.
Как сложилась служба ваша после вывода войск из Афганистана?
После вывода бригаду вывели в Закавказье, под Баку. Вот, я остался при бригаде, замкомандира бригадного этого отряда. Вот, это был 88-й, уехал в отпуск, вернулся из отпуска. Через 3 дня начались бакинские события. С ноября до февраля просидели на блоках. Тогда сумгаитская резня была, вот мы как раз, это было в феврале, а это было уже осенью этого же года. Мы обеспечивали охрану армянских районов, чтобы их там не порезали. Это был... В феврале мы закончили эту работу.
Удалось эту задачу выполнить?
Да, конечно, несомненно. Да все, тогда все выполнили. Вот когда я уже ушел, я в этом же году, это 89-й был, я уехал учиться в академию. Вот, после этого там уже были расстрел Клянских казарм там, и так далее. Тогда уже, так сказать, плановое бегство войск из Закавказья было. В 89-м я поступил в военную академию, закончил в 92-м году. Вот. И мне сказали, что я больше армии не нужен. Я попал в распоряжение главного разведуправления, почти год просидел в распоряжении, мне ничего не нашли. Но тогда уже была, страна жила другой жизнью, что-то другое формировалось. И так случилось, что я ушел служить в налоговую полицию. Служил в Московском управлении налоговой полиции. Дослужился до начальника отдела, полковник налоговой полиции. В 99-м уволился. А следом за мной расформировали и полицию.
Тем парням, молодым, кто, возможно, пожелает пойти на службу в спецподразделение, что могли бы сказать?
Я думаю, что мало желать. Надо, чтобы еще и повезло. Ведь даже в ВДВ нет такого. Хочешь в ВДВ идти? Сколько ребят хочет быть десантниками? А попадают кто в пехоту, кто там в ПВО и так далее, понимаете? А тем, кто попадет в спецназ, то даже желать нечего, если он попал, и он очень быстро станет ясно, ты для спецназа или нет. Во-первых, у меня всегда был, вот у меня как у командира, да, если мне солдат чем-то не подходит, иди в пехоту. То есть моментально убрать из спецназа бойца не составляло труда. И даже тех, которых в моей, так сказать, службе были такие случаи, когда мы по каким-то там характеристикам кого-то отправляли, это были слезы. Это трагедия.
Какой-то эпизод, может быть, смешной, комичный, можете припомнить из службы или из военной жизни?
Комичных, два самых комичных этих случая. Как-то в Лагаре это дело было. Приехали советники, говорят, там ваш боец голосует на Кабул. Как голосует? Давай его искать. В зеленку залетели, духи не ждали, стрельба, пальба, набили духов немерено. Ни одного, ни раненых, ни потерь. Раненый один оказался, начальник особого отдела Толя Артемчук. Куда ранен? В задницу. Вот это комично и смешно. И второй интересный такой был, это чисто связано. Я же рассказывал, что у меня брат был вместе со мной, мы там вместе служили. Вот, где-то в июне, наверное, или в мае 88-го, его представляют к званию майор досрочно. Мы оба капитана. Ну, проходит какое-то время, меня тоже представляют досрочно тоже к майору. В июле месяце звонок из штаба армии. Есть такой Журавлев Анатолий Витальевич? Есть. Присвоено звание майор. Все, бригада равняет, смирно, погоны. Через неделю звонят не тому. Как не там? Снимаю погоны, отдаю Леньке. А я кто? Шеф говорит, тебе дали носи? Ну как, я уже подписываюсь везде, там, во всех документах расписываюсь майором. Комбриг говорит, одень спецназовку, она без погон, в ней ходи. Ну, а понятно, ну можно ходить без погон, но кто я? Но правда, там через какое-то время пришел приказ на меня, справедливость восторжествовала. Ну, такой смешной случай был. А так вообще это и трагическое, и комическое, конечно, ходит рядом. И на войне тем более. Все, что хочешь, может быть.
Сейчас вот в наше время отмечается несколько праздников спецназа. Какой самый для вас главный?
Вы знаете, для нас все-таки стандартный. День военной разведки, 5 ноября. Вот мы как-то привыкли к нему. Потом спецназ, я был даже на учреждении этого праздника в Свято-Даниловом монастыре. Там учредили спецназ там всех-всех-всех. Тогда же был один спецназ. А потом стал спецназ из железнодорожных войск, там, и спецназ МЧС, и спецназ там, короче, у всех спецназов. И там внутренние войска спецназ. Конечно, я уважаю всех ребят. Я думаю, что там нет недостойных. Вот, но вот что касается праздников, для меня все-таки ближе всех этот. Вот когда закончилось все это, война осталась за спиной, и она осталась внутри. Я по возвращении, вот даже уже когда я в академию поступил, я сразу же познакомился с ребятами. Вот я жил здесь, метро Перово, рядышком. У меня квартира была от академии. И когда познакомился, очень плотно стал работать в афганском движении. С тех пор, в принципе, и не отхожу от него.
А вот еще забыли важный вопрос задать. Например, у американцев после Вьетнама распространенные разговоры про посттравматический синдром. Mm-hmm. Вот они вернулись с войны, все
покалеченные. У нас тоже это было. Афганский синдром. Я даже знаю, что ребята, которые вот из армии приходили срочно службы, их там как-то реабилитировали, как там что-то для офицеров как-то об этом даже никто не думал. Что такое синдром? Наверное, все-таки это стрессовое какое-то состояние там. Я понимаю, конечно, представьте, мальчишка, ему 18-20 лет. Ну, вот, допустим, даже так вот. Я же офицер, я же не буду расстреливать пленных, правда? Для этого есть солдаты и сержанты. Бить человека тоже не так просто. И в бою, это охота там, понятно, вот так вот просто. Это потеря близкого человека. Я когда первая колонна была, и она попала под обстрел, привезли лейтенантика, у него пол головы снесло. Вот, я думаю, все надо посмотреть это, чтобы, ну понять, как я отнесусь к этому. Как-то достаточно спокойно. А в бою вот тогда ребят вытаскивали, извините, по кускам сожженными из БТР. Ну, это бой, там стрессовое состояние совершенно. Потом начинаешь анализировать, а правильно ли дело, неправильно. Ну, в основном так находишь то, что вот эта подготовка многовременная, и та, которая изначальная, там, и так далее, она дает. Ты машинально делаешь все так, как надо. В основном претензий не можешь, там, где-то там замедлил, где-то там забылся. Я знаю точно, что как-то иногда там вот солдаты, бывает как-то раз, мне даже пришлось слышать, вот мы там офицеры все там испугались, а мы там герои. Я видел, когда убивают командира. Это как дети в детсаду без воспитателя. Нет, командир это все. Вот даже по 9-й роте, если вспомните, да, кто из офицеров остался там, это, если не будет именно этого парня. Вот такое же было, кстати, у меня, вот когда эта группа попала в засаду до нашего прихода. Командир группы Ахметшин, второй офицер, мой переводчик, все внизу и все там эти контуженные лежат раненые. На высоте остался врач. Ну, тоже парень молодой еще, он офицер, но без боевых навыков командира. И вот мальчишка Гена, Денец, один, ефрейтор. Загружает полный БТР этих гранатометов, с механиком спускается вниз, давит из гранатомета в эти огневые точки, ищет командира, не находит, вывозит первую группу раненых, снова спускается вниз, вот сам. Опять этих с гранатометов опять отстреливается, находит командира, вывозит его. То есть это все подготовка. Тяжело учение, легко бою. Я за тех командиров, которые после отдыха заставляют солдата копать окопы, а не отдыхать после марш-броска.
По поводу погибших, кто писал похоронки, извещения
родным близким? Этим занимается штаб однозначно. Подписывает командир, конечно. Ну, во-первых, в моей практике у меня было достаточно немного этих погибших. Хотя вот потери моего отряда составили вот при мне. Вот три на Мосакале, один мальчик до этого, и погиб мой друг, секретарь комитета ВКСМ батальона, лейтенантик. Глупая смерть. Ну как глупая, в бою. Бой вообще штука такая жестокая. А у них получилось так, они были в подгруппе, зашли с тыла мятежникам, забили их и вышли на их позиции. Основная группа развернула ГС и обработала участок. И он получил ранение от своей гранаты. Понимаете, обидно, конечно. Вот. А он как раз вел сержантиком пленных. И сержант ранен, и он ранен. Сержант молодец, расстрелял пленных, будучи раненым, и стал оказывать помощь Яну. Он еще был жив, когда в бригаду. Даже разговаривал, все. Вот мой брат как раз, а меня не было, я был в командировке. Он говорит, передайте Анатолию Витальевичу, чтобы простил меня, что... А я запретил ходить, это уже было перед выводом. И уже все были награждены, все, я говорю, ребята, все, на войну никто не ходить. А Ян вместо меня остался, Гена Болоцких, и он его отпустил. Вот он так вот.
Не раз встречал в воспоминаниях участников Великой Отечественной войны упоминания о неких предчувствиях. Вот когда человеку суждено на войне погибнуть, у многих были такие ощущения.
Не знаю, про предчувствия. Есть предчувствия не про себя, предчувствия про кого-то. Вот у меня было такое, у меня был начальником штаба в Крыму еще, Витя Головко. И вот у меня было такое предчувствие, что он ушел в Афганистан передо мной, а я следом за ним. Он был начальником штаба сначала. У него очень интересная судьба. Замечательный офицер как организатор и ужасен в быту. То есть в быту разгуляет такой, что мама не горюй. А вот как командир лучше не найдешь. И он приехал, работал, он был уже в оперативно-разведывательном отделении бригады, приехал по замене в Джалалабад, подполковничья должность, он написал рапорт с понижением, но в боевой отряд. Пришел начальником штаба, потом стал, поменялся на замкомандира отряда и погиб в бою. Он уже получил перед этим, у него было тяжелое ранение, разрывная пуля в ногу, ему сказали, все, хватит, домой, с этим уже не воюют. Он даже не поехал в отпуск по ранению. Несмотря на это тяжелое ранение, остался в строю. Вот, всячески дошел до того, чтобы не вылазить из боев, и вот он погиб. Жаль. То есть, вот у меня было какое-то, вот в отношении Вити у меня было, что вот он, не то, что он искал ее, эту смерть, но он постоянно был рядом где-то, он как-то, нет, не искал, но не мог находиться вне вот этой ситуации, вне войны.
И совсем прям все, последний вопрос. Порекомендуйте, пожалуйста, что-нибудь почитать. Вот где правда про афганскую войну, в каких книгах?
Все книги, наверное, правда. Но я вам посоветую посмотреть один фильм, который, когда я его смотрел, мне показалось, что я попал снова туда. Этот фильм называется «Афганский излом» с Михелем Плачеда. Два момента, которые мне там не понравились. Первое. Не будут даже начальника разведки полка приглашать за стол с командиром. И второе, на столе стоял джин-бифитер, да мы о нем и мечтать не могли. Все остальное, ну вот, один в один.
А про «Девятую роту» что скажете?
«Девятая рота» шикарный фильм, политически очень вовремя и нужно, политически обернуть страну к этой войне, показать, что там ребята были. А так, плагиат американского фильма «Взвод».
С точки зрения достоверности, кривые стволы.
Достоверности у него есть, но там погибла не вся рота, как это было. Вот таких боев было сколько хочешь, и под эту можно подогнать любой заставы. Вот как они были. Молодцы, очень-очень хороший фильм, нужный. Ну, вот там душманы показаны, такие все приблотненные, мать как, таких этого, конечно, нет. Это раз. Во-вторых, застава стоит там минными полями, так все обложено. Конечно, там и обстрелы можно, там и взрывами погасить эти минные поля. Чуть. Бой действительно был у 9-й роты, это известный факт. Вот. Но таких героических случаев по Афганистану, я думаю, что десятки. Вот у нас в бригаде за все время, сейчас скажу, раз, два, три, четыре героя Советского Союза. Одного я не знаю, это было раньше еще, он там командира как-то закрыл. А вот при мне, вот, который достаточно известный, это группа Нищука Олега, старший лейтенант Олега Нищук, вот, погибла почти полностью, он погиб. В его же группе сержант Измайлов подорвался гранатой, герой Советского Союза, и командир роты Ярослав Горошко, который прилетел уже на это место, он тоже герой, за один бой три героя Советского Союза. Вот там тоже, там было, конечно. Но это был тоже, там героев уже давали, потому что там у нас так, либо всем наказание за подобный бой, либо это уже возносится до уровня массового подвига, и тогда уже всем поощрение.
Вот. Всем желающим приобщиться лично к истории войны в Афганистане рекомендуется посетить государственный выставочный зал истории войны в Афганистане, расположенный в Москве, где и было записано это видеоинтервью. Заведует музеем ветеран афганской войны Игорь Григорьевич Ерин, старший сержант запаса 149-го гвардейского мотострелкового полка. Музей находится в московском районе Перово. Адрес его сайта на экране. Очередное видеоинтервью с участником боевых действий подошло к концу. Как обычно, вы можете прислать нам свои вопросы, замечания и предложения действенной помощи на адрес, который видите на экране. Смелее подписывайтесь на канал и как можно шире распространяйте это видео. Увидимся!